Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Здравствуйте.
Я Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. Это в Рязанской области, в Рязанской епархии. Добрый вечер.
Приветствую. Очень рад вашему приглашению, возможности пообщаться.
Я напомню вам и нашим радиослушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек решил стать священником. Если так можно выразиться, решил стать священником. Ведь надо, чтобы еще Бог решил, чтобы он стал священником. Вот вы киваете. Значит, как бы в тему мы попали. Вот сегодня об этом поговорим.
Отец Лука, ну совершенно удивительная история у вас. ГИТИС, опыт уже в каких-то серьезных театральных постановках. С детства вы уже и радиоведущим побывали в «Пионерской зорьке». И с известными ныне актерами и режиссерами, в общем-то, вот в этом актерском одном котле варились. И что-то происходит, как вы говорите, вы открыли для себя Слово Божие. И в 27 лет, даже прошу прощения, при наличии невесты вы, в общем-то, делаете выбор совсем в другую сторону, в сторону монашества. Как так получилось, отец Лука? Ну вот смотришь на вашу жизнь, думаешь, ну вот это да. Ведь можно было, ну, священнослужителем, например, стать, если вы вот для себя действительно открыли православие. Ну как бы жениться. Ну вы отвергли для себя совершенно всю эту историю. Я прошу прощения, сразу вопрос очень такой, немножко
очень
такой женский, да, очень прямой, но вся ваша биография, она вот, вот на всех сайтах буквально, она вот пронизана удивлением. Может быть, женщины как раз ее и писали.
Хотя, знаете, сам я не нахожу в ней яркого противоречия. Разумеется, наша жизнь до крещения и после крещения для тех, кто принимал его в зрелом возрасте, это разные этапы. Хотя лично у меня это произошло исподволь, и тем, кто не был осведомлен в этом событии существенном в моей жизни, скорее всего, не замечалось никаких серьезных перемен в те 22 года, о которых я сам задумывался еще из юности, читая Маяковского: «Мир огромив мощностью голоса, иду красивый, 22-летний». Думал я, это что ж такое, когда быть уже в соку сил таких уже, что может быть в 22 года с внутренним самочувствием человека, который так себя позиционирует красивым 22-летним, огромившим своим голосом мир, тем более что, стремясь в искусство, стремясь на подмостки к театральному служению, мы, конечно, были не чужды, не я один, думаю, и мои ровесники, коллеги по этому творческому цеху, не чужды помыслов о славе, о земном влиянии, о творчестве, которое могло бы производить впечатление на многих. И вот собственную душу и собственные таланты мы думали как раз ими осчастливить человечество. Но оказалось, все действительно Господь для меня к 22-летнему возрасту приберег некоторые ответы на этот вопрос, но они оказались в другой плоскости, в духовной. И так вот, постепенно узнавая законы жизни, знакомясь с грехами земными и покаяние переживая по поводу них, открыв Священное Писание Нового Завета по промыслу Божьему, мне подаренного моим другом, католиком, поляком, потом уже ставшим доминиканским священнослужителем и сейчас, кстати, проходящим служение в Санкт-Петербурге, в базилике Святой Екатерины, и мы после многих лет расставания не так давно друг друга нашли и были очень по этому поводу счастливы. Так вот, прочитав, говорю я, полученное от него в подарок Евангелие, я для себя, в общем-то, к этому возрасту, это был третий курс ГИТИСа после 2 лет обучения, 2 лет срочной службы в рядах вооруженных сил и еще некоторых успевших мне выпасть на долю опытов жизни, я вполне почувствовал, что ничего меня с Русской Православной Церковью не разделяет, кроме моей некрещенности, кроме моей безблагодатности, кроме моей отчужденности пока что от жизни в Боге. И в ближайший к ГИТИСу храм уже устремился.
Какой это был храм?
Это храм Воскресения Славущего, тогда называлась улица Неждановой, Брюсовский переулок.
В Брюсовом переулке, да.
Есть еще одно чудо, которое, конечно же, послужило решительной силе действия крещения в моей жизни, так что исподволь, но существенно изменилось все впоследствии. Это то, что я наткнулся на крестящего священника, которого звали, он еще год не был священником, звали просто и ясно отец Артемий. Mm-hmm. Этот батюшка, который еще год к тому времени не был священником, был еще совсем молод, mm-hmm. но уже вызывал восхищение современников, уже его проповеди записывались на тогда еще довольно громоздкие ручные магнитофончики. И батюшка, к которому я попал не по выбору, а самотеком, потому что он оказался. Просто я думаю, окажись на его месте любой другой священник, который, не проявил бы такого пасторского внимания к приблудшему актеришке, студентику.
Прямо в его терминах сейчас выражается,
в
его стилистике, приблудшему актёришке.
Приблудшему
актёришке.
Да, он действительно произвел очень благодатнейшее впечатление, сильное, и все-таки зацепился я за церковную жизнь. Вполне могло произойти так, я ведь не планировал посещать с тех пор еженедельно храм Божий, исповедуясь и причащаясь, я об этом понятия особого не имел, но понял, что я все-таки верую во Христа и ко Господу стремлюсь, и это есть идеалы совершенства, и православие есть основа жизни Отечества нашего, духовная его основа и так далее. И в русской классике именно православие сияет в главных и прекраснейших героях, но при этом собственную жизнь изменить настолько, чтобы через 5 лет после крещения уже поступить в монастырь, конечно, я не планировал, только благодаря тому, что батюшка ненавязчиво, но со всей этой палитрой моей христианской жизни меня ознакомил и в нее привел своей и молитвой, и попечением, и примером, образом. Надо же было, чтобы я достаточно самолюбивый и самодовольный студент того времени. У меня более-менее все получалось, у меня не было 4 в ГИТИСе, кроме марксизма-ленинизма, по-моему, которого было в изобилии.
Это хороший признак, 4 по марксизму-ленинизму.
Что-то я недопонимал в марксистско-ленинской этике, как-то не укладывалась она во всей полноте, а в остальном были все какие-то счастливые дни, которые, конечно, мы жертвенно служили, и с сейчас очень известными моими бывшими однокурсниками, Женей Добровольской и Андрей Звягинцев, и Аня Терехова, и другие более или менее известные, или кто-то параллельно обучавшийся, как замечательный сейчас деятель и творческий, и уже теперь и политический, Дмитрий Певцов, это была более-менее компания.
Вы и спортом занимались, отец Лука?
Спорт для меня
так
камертон.
Так довольно профессионально.
Спорт, Кира, для меня камертон всей моей жизни. То, что я счастливым образом, меня не приняли в мой класс «Б», 6-й, после 3 лет отсутствия в Монголию, родители уехали, я, попрощавшись с друзьями, даже не столько с друзьями, сколько одной очень милой девочкой, которая ответила на мой вопрос о любви, очень памятно. Я попросил, всегда есть в каждом классе такая активистка, крупненькая девочка, как правило, которая умеет находить общий язык и с мальчиками, и с девочками, и между ними служит каким-то таким примирителем, mm-hmm. Не скажешь сводней, но каким-то таким коммуникатором. Вот, я помню, такую девочку у нас была, я просил ее, спроси, пожалуйста, вот у той самой, у меня как, в общем-то, как она меня ко мне относится, как рассматривает ли серьезно мое к ней особое расположение. 3 класс, начало его.
Ответственный вопрос.
Она долго не давала ответа, я не видел, да некогда было поговорить.
Ужасно.
Я говорю, когда
это
же?
Это очень невыносимо.
И вот она, наконец, говорит, да, узнала. Она говорит, в общем, ответ ее был не безусловный, условный, но все-таки положительный. Когда причесан, нравишься. Но со временем я мою шевелюру убрал под резиночку монастырскую, но тогда меня все-таки это вдохновило, конечно, пользоваться почаще щеткой, расческой. И через... А, по-моему, я вот в такой подробности это никому не рассказывал, кроме вас. И поэтому, когда вернулся из заграничной этой командировки родительской, а школа была престижная, московская, приличная, переполненные были два класса, в том числе, где продолжала учиться эта милая девочка, мы потом дружили, так общались, в общем-то, как особо добрые друг к другу одноклассники. Но мест не было. А было место только, вдруг сказал директор, снисходя к просьбе моих бабушки, дедушки, который пришел уговаривать ее, директора московской школы, депутата какого-то там моссовета, он, надев ордена, со всем усердием за меня пришел просить, ну, мест нету. А она говорит, ну, вот единственное, что я могу для вас сделать, у нас сформирован спорткласс В. Ну, он такой пестренький, там, кто спортом занимается, кто не очень успевает. В общем, такой был, и особенно способных спортивно и не очень способных учебно. Ну, может быть, это наложило на меня печать. Я и сейчас иногда признаюсь и раскаиваюсь в своей большой ограниченности. Много чего я должен был бы узнать в юности, не узнал как-то. Не получил я систематического какого-то образования, такого энциклопедического, ну, или базового, хорошего, с языками. Ну, как бы должно было быть, как мы сейчас все-таки рассматриваем, какой должен быть человек. К тому же даже на меня производило впечатление, я помню слова Умберто Эко, сверхпопулярного писателя итальянского.
Сказал человек без широкого кругозора.
Итальянского, который говорил, что да, Дон Жуан конца 20 века – это интеллектуал. Это человек, который, конечно же, легко и мощно. Сейчас, конечно, это айтишник, наверное, да? Сейчас для мощного какого-то обаяния, наверное, надо все-таки владеть уже максимально технологиями. Тогда ты в тренде и так далее. Ну, я понятно говорю о стороне светской популярности, светского какого-то известности, да, или флёра, такого обаяния сообщаемого. Но это было не для меня не безразлично. Так вот, это приглашение оказаться в спорткласе мы приняли, семейство приняло, и я стал тренироваться.
Вы сказали, что это камертон жизни, в каком смысле?
Я вошел в тренировочный ритм, я стал легкоатлетом, стайером, бегуном на длинной дистанции. Для себя невольно. Я потом прочитал и античную пословицу: хочешь быть сильным — бегай, хочешь быть красивым — бегай, хочешь быть умным — бегай, потому что это все живая практика, которая научает тебя терпению, научает тебя постоянству, научает верности, научает преодолению...
Что-то монашеское, в общем.
Очень монашеское, и монашеское, и армейское. Все, что у меня было потом, и творческое, я бы сказал. Вы знаете, я, когда я получал свои главные роли, то я понимал, что это потому, не потому, что я особенно одарен как комик, или как трагик, или как какой-то перевоплотитель. Я понимал, что я в постоянстве моего труда, самоотдачи такой в этом деле, ну, действительно, побольше всех буду трудиться. И это было для меня и камертоном в творческом моем деле. Это самоотдача.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я бы хотел вернуться к моменту вашего крещения, раз уж мы сегодня говорим о вашем пути к вере и в вере. Вы подробно рассказали, скажем так, внешнюю канву, как это было. Но если сегодня пытаться вспоминать и давать себе отчет о внутреннем опыте, ну, до той степени, до которой он выразим, а что вас поразило, какой смысл открыло Евангелие, что это за встреча, встреча с чем это была, что внутренне изменилось для вас?
Ну, прежде всего, покаяние. Вы знаете, оно мне оказалось практически знакомо. Сейчас уже преподавая догматическое богословие, говоря о естественных путях богопознания, которые состоят в космологическом умосерцании, признании тварного происхождения всего сущего, от Господа сотворенного, Господом сотворенного. И второй аспект – это признание нравственного закона, от которого не свободен никто из людей, и при этом, несомненно, мы признаем, признав этот закон, и законодавца, источник этого нравственного закона, который сам есть любовь, совершенство нравственное и источающее это благо, этот свет свой и на свое свободно разумное творение, на человека. И оно, это признание вот этих двух очевидностей божественного бытия, порождает в человеке, сейчас я уже как технолог рассуждаю, покаяние. И вот покаяние, а без этого покаяния все остальные шаги, в том числе и знакомство с Писанием, или чудеса, или какие-то другие убедительные доводы божественного бытия, тем более намерение, решимость подчинить им, ему, Господу, свою жизнь, неблагонадёжны, мало того, да и невозможны. Поэтому базовое основание для обращения к вере, к Богу – это покаяние. Я его чувствовал, я во многом покаялся в тех ошибках юности, в отношении к противоположному полу, в отношении своих амбиций и тщеславия, гордыни моей, напыщенности и стремления к этому самому огромлению мощностью голоса человечества. Вот я почувствовал ясное раскаяние во всем этом, хотел жить без этого, видел в Господе Иисусе для этого все основания, и как идеал любви, и как могущественное начало для жизни и для нашего преображения. Ну, конечно, я тогда обо всем этом рассуждать не мог, но я помню интересный аспект. Накануне крещения крестился, по-моему, я как раз в воскресенье вечерком, узнав, что там крещение, тогда-то пришел, так вот самотеком, и батюшка меня встретил, принял. А накануне в ГИТИСе сдавали кровь. Сдавали кровь, обычно по стаканчику, по 200 грамм, ну, это было, за это давали, не помню, что там, мы в днях отпуска не нуждались, нас еще надо было отодрать от возможности репетировать, поэтому какая-то там льгота была, но я уже даже ее не помню. Но я помню, что я вместо 200 грамм накануне причастия сдал 400, потому что, думаю, никакая благодать мою дурь не переквасит, не перезаквасит заново, поэтому чем больше сейчас дурной крови сдадим, тем, может быть, больше потом доброй выработается. В общем, какая-то жертвенная мысль, а точно сказать, вообще святоотеческая формулировка «дай кровь и прими дух» как-то в моем случае осуществилось.
Отец Лука, я вот хотела бы вернуться к своему первоначальному вопросу про ваш жизненный выбор, но вы знаете, ни в коем случае и для вас, и для радиослушателей хочу пояснить, что ни в коем случае не из любопытства вас об этом спрашиваю, и ни в коем случае не прошу каких-то подробностей. Мой вопрос про монашество вот о чем. Как молодому человеку, который действительно открыл для себя Слово Божие и Христа, который действительно просветлен благодатью, ну и неофитский период, ясное дело, тоже имеет место быть, как ему сделать правильный выбор? Ведь вы, получается, оставили сети и пошли за Христом. Вы оставили вообще все хорошее с точки зрения светской и мирской, что у вас было на тот момент. Когда думаешь об этом, начинаешь невольно домысливать, что могло настолько сильно вас привлечь. Понятно, что для верующего человека это и так ясно, что Христос. Но что могло вас настолько сильно привлечь, что все остальные блага, в том числе супружество, оно померкло перед лицом этого. И самое главное, отец Лука, к чему я это спрашиваю? К тому, что отец Иоанн Шанхайский сказал, что если ты выбрал быть священником, ты должен быть уверен на 100%, а не на 99%, потому что в случае искушений этот 1% станет 99%, а 99% станет одним. И вполне логично допустить, что с монашеством совершенно та же история. И как человеку, вот знаете, который находится в состоянии внутреннего кризиса, не подумать, что именно к монашеству призывает его Господь, или к священству призывает его Господь. Вполне возможно, что так и есть. Вполне возможно, что к чему-то его Господь такому действительно призывает. Но как на вот этом острие кризиса не сделать ошибки? Вот уже сейчас, после стольких лет, после вашего пострига, вы оборачиваетесь назад и наверняка можете ответить на этот вопрос.
Да, пожалуй. Конечно, есть какие-то действующие силы, действовавшие тогда, и я тоже их могу немножко систематизировать, и из святоотеческих или православных книг, которые особенно подействовали. Но, во-первых, хочу немножечко снизить накал ответственности шага в монастырь. Ты, вступив в монастырь, вовсе не имеешь закрытые для себя ворота и сожженные мосты. Поступая в монастырь, ты еще 5-10 лет находишься в состоянии самоопределения, послушничества и даже иночества. Это все-таки такой послушник в клобуке, как говорят, это еще не дача необратимых обетов монашества. Обет монашества тогда, когда, по определению одного из наших великих исповедников XX века, уже становится человек монахом, а потом он уже может это и зарегистрировать. Это в супружестве надо сначала зарегистрировать отношения, а потом в него вступать. А в монашестве нужно сначала состояться, а потом это можно, в принципе-то, и не регистрировать постригом, который, ну, хоть и является таким торжественным обетом вечного союза с Богом, вопреки всем мирским привлекательным сторонам жизни. Но тем не менее, это происходит, видите, с процессом монастырской жизни, и многие не остаются в монастыре, поступив туда на каком-то этапе. Поэтому здесь, во избежание ошибки, нужно прежде всего довериться времени. Время, в данном случае, лучший обнаружитель серьезности намерений твоих и призвания твоего, собственно, на этот путь. А вот непосредственно в этом моем приходском существовании я стал прихожанином у духовника, у батюшки, который вскоре получил и свой собственный храм, и началось развитие Красносельского храма Всех Святых, а впоследствии ставшего и Алексеевским женским монастырем. Я там, являясь прихожанином несколько лет, очень полюбил богослужение православное. Батюшке свойственно ежедневно служить литургию, и я стремился уже свою жизнь так построить, чтобы быть почти всегда на службе, иногда и на вечерней, и на утренней. Богослужение для меня стало тем, богослужебный суточный круг стало для меня тем добрым основанием жизни и источником самых светлых чувств и действований в моей душе и на мою душу, которые для меня со временем заменили все остальное. И это было непонятно. У меня был замечательный наставник, не только у меня, а многие о нем с большим благодарением и воодушевлением вспоминают. И Андрей Звягинцев, и Татьяна Дойгель, и многие другие ученики, Юрий Стоянов, и все, кто учились у этого педагога, вспоминают его с любовью. А он, когда я его разочаровал своим уходом из искусства, был, конечно, сильно огорчен, потому что некоторым именовал меня чуть ли не любимым из учеников и надеждой такой своей по будущему развитию. И когда он меня спрашивал, ну, чем ты живешь? Я говорю, ну, вот служба, там читаю на клиросе, так вот, ну, где-то там, сям. У меня не было другой профессии, у меня не появилось, кроме прежде полученной. Я говорю, ну, занимаюсь здесь с детьми в воскресных школах. У меня не одна была школа, так уж по благословению батюшки я где-то в интернате и в художественном училище, там-сям, где-то потихонечку развлекал детей, сообщая им при этом какую-то более-менее интересную и полезную церковную информацию. Он говорит, ну, с детьми я еще понимаю, а вот насчет стояния в храме. Он не был религиозным человеком, он не был даже крещенным человеком, тот педагог, о котором я говорю. А вот этот с его стороны полная холодность в отношении того, что я ему вполне искренне говорил, но я же участвую в богослужении. Ну, говорит, это не понимаю, для него это мертво было. Да, к сожалению, так он до конца жизни и не принял крещение, и не обратился. Но с детьми, говорит, это я что-то понимаю, понятно, что это может быть какая-то живинка, но и только. Ну, а для меня, на самом деле, именно богослужение, именно богослужебный суточный круг и стал тем деланием, о чем Феофан Затворник потом, я узнал, говорит, есть дела, есть приделки по жизни. И вот делом жизни, участие в богослужении я уже вполне серьезно воспринял. И поэтому переход с прихода московского в монастырь московский для меня не стал каким-то каким-то даже тоже и дожи, и в этом случае не стал каким-то большой резкой переменой жизни. Я дышал московским воздухом и продолжил им дышать, но только в ситуации уже полной привязанности к храму, к тому благословенному Афонскому подворью, которое, по милости Божией, избрал. Из напряженного делания того времени я вам поделюсь только одним воспоминанием, что, во-первых, ну, кроме духовника, ну, хочется какого-то суперстарца благословения. Думаю я, куда там доедешь? Ну, видел я отца Иоанна Крестьянкина и как-то просил его молитв, но при этом какого-то такого ясного, давай, иди в монахи, когда уже чувствуешь, что для тебя этот путь Господь приуготовил, тебя на него призывает, а думаю я, если для тебя у Бога все живы, как читаешь ты в книжках и в Священном Писании, то чем тебе маленький сон старцев, оптинские старцы? Вот читай им, проси их. Вышел к тому времени акафист всем оптинским старцам. Я говорю сам себе, тебе чего, мало одного, наверное, кого-нибудь. Вот тебе весь собор. Вот они же у Бога, уж как-нибудь слышат тебя. Молись им, проси. Я просил, молился, читал каждый день акафист, ожидая именно ответ. И ответ был получен, а ответ от все-таки даже самого великого и просвещенного духовника состоит в том, что у тебя на сердце опускается ясность твоего собственного призвания. О чем мы стараемся, чем помочь теперь уже в качестве священника тем, кто к нам обращается. Молимся же о том, чтобы человеку самому стало ясно. Ведь не грешно и в миру остаться, не грешно и в монастырь идти. И здесь вопрос не между грехом и добродетелью, где всегда говоришь понятное, ну, давайте бороться, давайте сопротивляться, это вам не полезно, а к тому, что доброе, ну, потихонечку надо как-то себя по мере сил располагать. А здесь и то, и другое. Но когда сердце скажет тебе очевидно и ясно, вот они, братья, идут, и твое место тоже только там, и никакого другого пути у тебя по жизни нет. И скажи вместе с апостолом Павлом, азра, уже жрен бываю, и время отшествия моего наста. Ты чувствуешь, настало время. Когда-то я получил повестку, будучи студентом второго курса ГИТИСа, все думали как-то, что, может, минует, и наша звезда, художественный руководитель, звезда Театра Советской Армии обещала какие-то решения этих вопросов, но получилось так, тогда был Афганистан, 85-й год, и повестку ты получил все-таки, и подписался за нее, и есть дата твоего призыва, когда ты, хочешь не хочешь, а будешь в армии. И это наводит какую-то простоту и ясность на сердце. Так и здесь, со временем, ты получаешь эту совершенную ясность в сердце, что ты только туда хочешь, такая будет твоя жизнь будущая, и за это уже благодаришь Господа.
Игумен Лука Степанов, настоятель Спаса Преображенского Прунского мужского монастыря, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим о пути к священству, пути к монашеству отца Луки. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».